В эфире программа «Русский ковчег».
Это просто, как кровь и пот. Царь народу, царю народ. Это ясно, как тайна двух. Двое рядом, а третий — дух. Царь с небес на престол изведен. Это чисто, как снег и сон. Царь опять на престол взойдет. Это свято, как кровь и пот. Марина Ивановна Цветаева, 7 мая 1918 года, в третий день Пасхи. Дорогие наши слушатели, родные братья и сестры, две авторские программы Сергея Николаевича Герасимова «Русский ковчег» и «Религия и общество» я проведу по его просьбе и снова попытаюсь объединить их в одну. И тому много причин. Сегодня Святая Матерь Церковь отмечает Великий Царский день, день убиения царственных мучеников, государя Николая Александровича, государыни Александры Федоровны, цесаревича Алексея Николаевича, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Сегодня день убиения святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Сегодня и день преподобного Андрея Крицкого, творца великого покаянного канона, и день великого русского художника, преподобного Андрея Рублева. Мы продолжаем жить по нашему церковному календарю. Сам календарь премудро и промыслительно объединяет то, что сейчас для русского сердца важнее всего. Мы будем говорить о наших любимых святых, о начавшемся сегодня крестном ходе из Нижнего Новгорода в Дивеево, о предстоящем стоянии 22 июля. И, конечно, будем слушать великую поэзию, поэзию батюшки Андрея Логвинова, что служит в храме Ивана Кронштадтского в Костроме, батюшки Леонида Сафронова, что служит в 7 построенных им тюремных храмах, а также в 2 еще святителя Николая и в храме государя нашего Николая Александровича. Мы будем слушать стихи великого царского гусляра Сергея Бехтеева и слушать божественную музыку Сергея Васильевича Рахманинова. И главное, конечно, будем пытаться с вами вместе размышлять над судьбами великой русской культуры и великой русской святости. За пультом звукорежиссер Марина Давыдова, телефон в студии 629-08-73, код, как вы знаете, к сожалению, нужно дополнительно набирать 495. Я жду ваших звонков. А пока вспомним, кем был наш благоверный князь Андрей Боголюбский. Он родился в 1111 году, был внуком Владимира Мономаха и до 15 лет практически воспитывался им. Князь Андрей был вторым сыном Юрия Долгорукого. Молодые годы князя Андрея были омрачены спорами со своим братом Мстиславом, спорами отца Юрия Долгорукого со своим братом Мстиславом. Ну, конечно, спор этот был за великое княжение, за киевский престол. И князь Андрей с ранней юности видел, чувствовал необходимость в объединении всех княжеств единое русское государство. Понимал, что иного пути преодолеть раздоры нет и быть не может. Не желая принимать участие в междоусобицах, он ушел на север, где ростовцы и суздальцы признали его своим князем. Там и основал он новое великое Владимирское княжество, которому сам промысел Божий предназначил на 2 столетия стать сердцем русского государства. Жизнь и подвиги святого благоверного князя Андрея были ознаменованы многочисленными чудесами и отражены в нашем церковном календаре. Это, конечно, день Всемилостивого Спаса 1 августа 14 по новому стилю. Это день покрова Божией Матери, который он, Андрей Боголюбский, учредил. И до него никто никогда в мире не праздновал этот день. Это незабвенные чудеса, связанные с Владимирской иконой Божией Матери, с Боголюбской иконой. И, наконец, диво дивное, храм покрова на Нерли, что сияет неизреченной красотой всему изумленному миру по сей день. Это он, Андрей Боголюбский, построил его так, чтобы видеть это чудо каждый день из своей келии, из Боголюбского монастыря. Позже, спустя почти 825 лет, великий русский скульптор Вячеслав Михайлович Клыков воздвигнет на своей малой родине в селе Мармыжи почти точную копию этого чуда – храм Покрова, и украсит его дивными барельефами, на которых все царственные мученики, которых он так любил и которым служил все последние годы до безвременной кончины своей. Вспомним, как вероломно и зверски был убит благоверный князь Андрей своим ключником, которого он пригрел, иудеем Анбалом Ясиным. Также, как вы знаете, был убит и наш царь-искупитель Николай II Александрович в тот же день, что и Андрей Боголюбский. Узнав о зверском убийстве своего князя, владимирцы взбунтовались, и лишь крестные ходы по улицам города с чудотворной иконой Владимирской Божией Матери предотвратили дальнейшее кровопролитие. Послушайте, дорогие мои, как пророчески в своем стихотворении «Видение» батюшка Леонид Сафронов описывает все, всю кровь, пролитую на нашей святой земле. В России все идет на слом, без войн кровавых и без драки. Гудели сосны за селом и выли в сумерках собаки. Лишь я от мира в стороне стоял у сломанного храма. И вдруг во тьме открылась мне братоубийственная драма. Я видел, как среди русских сел осатанелыми толпами на брата брат угрюмо шел, как в поле с острыми серпами, не поняв, кто из них правей, на жатве головы сложили, лишь люди хамовых кровей вокруг, как вороны, кружили. Шипя, гражданская война из душ безродных выползала, на храмы скалила она свое раздвоенное жало и била в бешенстве хвостом, когда из дыма, из огня ли одной молитвой и постом ее монахи изгоняли. И патриарх всея Руси, святейший и светлейший Тихон, стенанье к Богу возносил в каком-то изумленье тихом. Я слышал, русская земля уж заводила песню вдовью, где царь и царская семья Христовой истекали кровью. Та кровь текла по всей стране, рекой текла. Не потому ли и даже те, кто в стороне, в реке кровавой потонули? То небывалый был потоп, его б не видеть никогда вам. Я быстро в храм вошел, а то б и я погиб на дне кровавом. Крестилась бледная рука, в груди волненье умолкала, текла кровавая река, и храм угрюмо обтекала. Потом опять сомкнулся мрак, пропало страшное видение, и только дикий вой собак и сосен грозное гуденье. Снова крестными ходами и нашими стояниями будет спасаться земля русская. И вот теперь выходит снова крестный ход из Нижнего Новгорода, откуда когда-то шло ополчение Минина и Пожарского. Сегодня вышел этот крестный ход многотысячный, который будет почти полмесяца идти до Дивеево. И 1 августа, в день обретения мощей батюшки Серафима Саровского, он завершится на Святой Дивеевской земле. Самое главное, что непрестанные молебны, которые будут служиться на протяжении всего этого громадного крестного хода, прежде всего будут у разрушенных храмов, которых все еще очень много в Нижегородской губернии. И в этом тоже огромная сила будет этого хода. Он вышел сегодня из Михайло-Архангельского собора Нижегородского Кремля. И я надеюсь, уже было объявление по Радонежу, что многие из вас к нему присоединились. Не могу не вспомнить в этот священный для нас день удивительного святого, который, быть может, единственный за всю историю русской святости, был одновременно святителем и юродивым, воистину блаженным, таким, я бы сказала, типически русским святым. Вы, конечно, поняли, я говорю о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском Максимовиче, который первым в России говорил о государе-искупителе Николае Александровиче, еще когда он жив был, говорил как о святом. Послушайте, что говорил святитель Иоанн на панихиде царственным мученикам. А вы знаете, что это было время, когда почти все владыки, не только генералы, но и все владыки отреклись. А можно сказать, почти весь народ отрекся от государя. Но вот святитель Иоанн возглашал: «Царь-мученик более всего походил на царя Алексея Михайловича Тишайшего, но превосходил его своей непоколебимой кротостью. Россия знала Александра II, освободителя, но царь Николай II освободил еще больше народов братского славянского племени. Россия знала Александра III, миротворца, а государь наш Николай II не ограничивался только попечением о мире в свои дни, но сделал крупный шаг к тому, чтобы все народы Европы и всего мира жили миролюбиво и разрешали свои недоразумения мирным путем. С этой целью по бескорыстному и благородному личному почину его была созвана Гаагская конференция. И скольких он прославил святых! Россия восхищалась Александром I и называла его благословенным за то, что он освободил Европу от чуждой власти одного человека. Государь наш Николай II в условиях во много раз более трудных восстал против такой же попытки другого человека распространить свою власть на чуждый ему по крови и вере славянский народ. И в защите его проявил стойкость, не знающую компромиссов. Россия знала великого преобразователя Петра I, но если припомнить все преобразования Николая II, то мы не знаем, кому отдать предпочтение. Причем последние преобразования были проведены более внимательно, обдуманы, без резкости и таких потерь. Иоанна Калиту, Иоанна III Россия знала как собирателей России, но до конца довел их дело именно государь наш Николай II, когда в 1915 году вернул России, хотя и на краткое время, всех ее сынов. государь всероссийской, он первый единственный был царем всерусским. Его внутренний духовный нравственный облик был так прекрасен, что даже большевики, желая его опорочить, могут упрекнуть его только в одном – в набожности. Доподлинно известно, что он всегда начинал и заканчивал свой день молитвой. Великие церковные празднества он всегда приобщал со святых христовых тайн, причем смешивался с народом, приступавшим к великому таинству, как это было и при открытии мощей преподобного батюшки Серафима. Он был образец целомудрия и глава образцовой православной семьи, воспитывал своих детей в готовности служить русскому народу и строго подготовлял их к предстоящему труду и подвигу. Он был глубоко внимателен к нуждам своих подданных и хотел ясно и близко себе представить их труд и служение. Всем известен случай, когда он прошел один несколько верст в полном солдатском снаряжении, чтобы ближе понять условия солдатской службы. Он ходил тогда совсем один, и тем ясно опровергаются клеветники, говорящие, что он боялся за свою жизнь. Если Петр I сказал: «А о Петре ведайте, что жизнь ему недорога, жила бы Россия», то государь Николай Александрович поистине, можно сказать, исполнил это. Говорят, что он был доверчив, но великий отец церкви, святой Григорий Великий, говорил, что чем чище сердце, тем оно и доверчивее. Когда народ поднимется с колен и в храм войдет, судьбу благословляя, тогда как туча, ненавистный плен, дождем прольется землю, освещая. И царь грядет, и горними вратами, взойдя в алтарь на пламенном перу, воспримет уголь причастие устами и будет чист, подобно серебру. И на амвоне русскому народу перед престолом Бога и Христа даст, словно меч, священную свободу за ним идти под знаменем креста. Завтра день обретения мощей преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского и преподобно-мучениц великой княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары. Всем, кто не сможет побывать в лавре преподобного, советую пойти в дом преподобного Сергия в Москве, то есть на подворье Троицы Сергиевой лавры, что неподалеку от метро Цветной бульвар. Вы знаете, те, кто бывали там, что кроме мощей батюшки Сергия и множества мощей других угодников Божиих, в этом дивном храме икона царственных мучеников, огромная, теплая, золотистая, быть может, лучшая в Москве, она встречает вас, как только вы входите на подворье. Ее не нужно искать, как в других храмах, не говоря уже о тех, где вообще нет почитания царственным мученикам. А здесь вы входите, и вас встречает хозяин земли русской, наш государь Николай Александрович, со всей семьей. А еще на подворье Троицы Сергиевой лавры чудесная, необыкновенная икона святой равноапостольной царицы Елены с предстоящим сыном ее, святым царем Константином, и праведным Иовом многострадальным. Вот кто не видел это чудо, приходите еще и на него посмотреть, и к ней, к этой дивной иконе приложиться. Не забудем, дорогие мои, что впереди нас ждет еще праздник заступницы усердной Казанской иконы Божией Матери. Напомню вам также, что в одном из любимейших моих храмов в Елоховском соборе не только мощи одного из величайших наших святых, святителя Алексия, столько потрудившегося на благо нашей Родины, не только два святых для каждого русского сердца гроба, гроб двух старцев, патриарха Сергия Старгородского и незабвенного патриарха Алексия II, но там еще сияет и чудотворный образ Казанской Божьей Матери, которому никогда не иссякает поток молящихся. А еще вы получите радость от слышания двух замечательных хоров, так как это было в старину, как раньше пели два хора, правый и левый. Причем левый хор Богоявленского собора ничуть не хуже, а даже лучше некоторых теперешних правых в других храмах, где все сокращено и хоры превращены в квартеты, как в басне Крылова. Многие из таких квартетов бьют все рекорды Гиннесса по скорости пения, так что не только молиться тяжело, но и даже находиться в таком храме. Однако в канун праздника Казанской иконы Божией Матери не могу также не вспомнить, не упомянуть о чудотворном ее образе в храме Георгия Победоносца. Этот храм находится в комплексе Знаменского монастыря, что буквально в минуте ходьбы от метро «Китай-город», того самого знаменитого Знаменского монастыря. В этот комплекс входит также и маленький розовый храмик великомученицы Варвары, и улица называется Варварка. Ну, все вы знаете, дорогие мои, о чем я говорю. Так вот, в этом дивном храме Георгия Победоносца образ расстрелянной Казанской Божьей Матери. Такого образа нет нигде в мире. Икона расстреляна 12 пулями. 12 огромных отверстий. Она, как я уже сказала, чудотворная. Вся увешана, как это бывает на чудотворных иконах, драгоценностями. Но главное не это, и даже не эти пули, а ее глаза. Она смотрит на вас огромными, расширенными глазами. Мне кажется, даже ребенок, глядя на эти глаза, поймет, что ее глаза увеличились тогда, когда в нее стреляли, что прежде она была иной. Смотришь на нее, сердце останавливается, и словно видя вот этот ужас в ее глазах и одновременно кротость неизреченную, словно слышишь эти слова: «Се раба Господня». Вспомним, как батюшка Серафим Саровский в самую страшную минуту пришел в тонком сне к старцу иеросхимонаху Сампсону Сиверсу, и как батюшка Серафим Саровский диктовал ему эту великую молитву: «Всемилостивая владычица моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая, Дева Богородица Мария, Мать Божия, несумненная и единственная моя надежда, не гнушайся мне, не отвергай мне, не остави мне, не отступи от мне, заступись, попроси, услыши, вижь, Госпоже, помози, прости, 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 Пречистая». Будем непрестанно молиться Божией Матери и святым царственным мученикам, и батюшке Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, и матушке Елизавете Федоровне, и инокине Варваре о спасении Отечества нашего. Ради этого, в защиту нашей веры, в защиту Матери Церкви, на следующий день после празднования Казанской Божьей Матери, 22 июля, воскресенье, в час дня, в 13 часов пополудни, у памятника великого архистратига нашего Александра Васильевича Суворова, что стоит напротив театра Советской Армии, у выхода из метро Достоевского, состоится очередное наше молитвенное стояние. В этом стоянии примут участие, как всегда, Народный собор, общероссийское движение «Семья, любовь, Отечество», которое возглавляет Людмила Аркадьевна Рябиченко, а также активисты родительских движений, патриотических сообществ. В этом стоянии примут участие Александр Николаевич Крутов, Нина Васильевна Карташова и, конечно, духовенство. Духовенство Москвы, Подмосковья и, может быть, даже приедут батюшки из других городов. Нет, ни вперед, назад, назад, к могилам славных поколений, где наш пленяет зоркий взгляд наш самобытный русский гений. Назад, к священной старине, назад, к поруганным святыням, к смиренной царственной стране, недосягаемой гордыням, назад, к забытым алтарям, к заглохшим кельям монастырским, назад, к подвижникам, царям, к былинам нашим богатырским. Я надеюсь, что 22 июля, воскресенье, вы все придете с иконами, у кого есть, может быть, какие-то маленькие хоругви домашние. Непременно берите с собой иконы царственных мучеников, Елизаветы Федоровны, батюшки Серафима Саровского, матушки Елизаветы Федоровны, преподобных отцев наших, Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Обязательно, обязательно берите икону великомученика и победоносца Георгия. И не только потому, что он на гербе нашего все еще святого града, который мы никогда не отдадим на поругание, но еще и потому, что это единственный святой, в тропаре которому упоминается «Царей поборничи». Всех, кому дорога наша вера, кто хочет защитить наши святыни, всех мы ждем в этот день. Там, у памятника Суворова. А сейчас, дорогие мои, я хотела бы принять ваши звонки. Я напоминаю, что телефон в студии 629-08-73, код 495. Звоните. Наш эфир посвящен, как я уже говорила, нашим любимым святым и нашим любимым гениям. Стихи которого вы слышите, которых вы слышите с музыкой Сергея Васильевича Рахманинова. Наш великий русский художник, величайший, равного которого не было, нет и никогда не будет в России, преподобный Андрей Рублев. Я говорю именно художник, а не иконописец. Да, мы знаем его как автора самых великих икон. Но не забудем, что прежде всего он именно художник, что Господь его сделал художником. И я была бы очень рада, чтобы в этот день, там, 22-го, у кого есть, может быть, дети учатся на курсах реставраторов, сейчас это так, к счастью, уже распространено, или, быть может, кто-то из детей учится на иконописных каких-то курсах и в каких-то иконописных школах. Может быть, эти детки, которых, я очень надеюсь, вы возьмете с собой на это стояние, непременно должны быть дети, студенты, школьники, чтобы они взяли покровителя своего, иконочку преподобного Андрея Рублева, ну и, конечно, обязательно икону Андрея Боголюбского, первого нашего де-факто государя, собирателя русской земли, и, конечно, икону великого поэта, отца покаянного канона Андрея Крицкого. К нам дозвонился наш первый слушатель. Говорите, вы в эфире. Добрый день, с праздником.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Я хотел уточнить, во сколько будет собрание собора этого на...
В час дня. Ровно в час дня.
В час дня, да?
Да.
Еще вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а вот никто не будет брать с собой икону Александра Свирского?
Надеюсь.
Только что был его праздник.
Надеюсь.
Еще будет ближайший праздник.
Надеюсь, что да. И безмерно вам благодарна за это напоминание. От себя добавлю, что преподобный и богоносный отец Александр Свирский – это единственный святой наш, которому явилась Пресвятая Троица. Поэтому без него никак нельзя. Я уж не говорю о том, что каждый, кто хоть раз в жизни, не то что был у мощей, а даже видел просто фотографии его нетленных мощей, живой руки с голубой жилкой, живой ножки, никогда уже этого не забудет. Так что я безмерно вам благодарна, дорогой наш слушатель. Спасибо вам, Александр. Я так понимаю,
еще просьба какая,
что это ваш святой.
Вы не знаете, да? Такой вопрос. Значит, вот у нас по благословению отца Александра была инициативная группа о том, чтобы совершить крестный ход, принести мощи Александра Свирского в Москву и обратно.
Это было бы великое
чудо. И
как-то
никак мы не можем найти хороших попечителей, чтобы сделать такое святое дело. И поэтому хотел попросить, может быть, вы обратитесь в эфире, может быть, какие-то люди помогут нам в этом.
А может быть, если вам не трудно, Александр, вы сейчас продиктуете какой-нибудь контактный телефон, чтобы те наши слушатели, которые имеют хоть косвенное, а Бог даст, может быть, кто-то и прямое отношение к каким-то организациям или каким-то братствам православным, которые хотели бы поддержать вашу замечательную инициативу, помочь осуществить такой великий крестный ход, чтобы они знали, к кому обратиться. Будьте так любезны, продиктуйте номер телефона.
Пожалуйста.
Да.
8-909-629-629-65-65-59. Спасибо большое.
Спасибо, Господи, Александр.
Спасибо. До свидания.
Всего вам самого доброго. С праздником. Надеюсь, что среди наших слушателей есть мужи и отроки, небесным покровителем которого является преподобный отец Александр Свирский. Я знаю, что большинство Александров, конечно, под Александром Невским, но не будем забывать, что значит для нашей Родины и для всего вселенского православия такой великий святой, как Александр Свирский, которому явилась Троица. Представить это невозможно, и те на севере, кто бывали в монастыре, где почивают мощи Александра Свирского, конечно, никогда в жизни уже этого не забудут. Я думаю, что, как я уже сказала, те, кто даже видели фотографии его, не знаю, какой-нибудь папуас, если увидит такую фотографию, он, наверное, сразу пойдет креститься. Добрый день, с праздником, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемая Лена, отчество не знаю.
Владимировна.
Елена Владимировна.
Да.
Я хотел бы немножко вас отвлечь. Меня зовут Игорь Иванович.
Да, Игорь Иванович.
К вам я звоню первый раз.
Слушаю вас, очень рада.
Я хотел бы коротенько здесь зачитать. Преподобный Авель, в скобках Васильев, тайновидец, петербургский, в 1800 году говорил: Николай II – святой царь, и его многострадальному подобный. Он будет иметь разум Христов, долготерпелив и чистоту голубиную. И дальше все провинции и прочее. То есть еще в 1800 году наши святые, прославленные и непрославленные, уже предрекали такой вот
конечно,
конец.
Конечно,
конец.
Вот конечно.
Я хотел высказать
конечно.
Коротко.
Вы абсолютно правы.
Поделиться тем, что знаю, что имею, что под руками сегодня
конечно,
в этот день
конечно.
Памяти и скорби, чтобы и люди по Народному радио услышали про такого тайновидца.
Конечно, Конечно, вот. Спасибо вам огромное. Пророчество отца Авеля известно, и мы, естественно, помним о нем и почитаем его.
Ну, я говорила... лишний раз, Елена Александровна, не лишнее.
Что вы, конечно, спасибо вам огромное. Я просто говорила о святителе Иоанне, во-первых, потому что я бесконечно люблю этого святого. Я уже говорила о том, что вот это сочетание действующего владыки и юродивого, то есть он ходил в ризах святителя и босой был. Но не это, не внешние признаки были в нем вот этого блаженного и этого юродства, а его дела, его чудотворения и тип его личности. Но я прежде всего о нем вспомнила, потому что его еще не все знают, не все почитают, не все помнят. Вот 2 июля был, после Боголюбской, был день его памяти. И надеюсь, что и его светлый образ необыкновенный возьмут с собой с иконочками наши дорогие слушатели на это стояние за веру, за защиту Матери Церкви. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Евгений вас беспокоит.
Добрый день, Евгений, с праздником.
Мучеников царских... Завтрашние Елизаветы, и Варвары, и Сергия Раменского. И вот вы сказали, что у нас вот есть одна икона, 12 на ней дырка от куль.
Да.
В Москве, в Знаменском храме, да?
Это в храме Георгия Победоносца, что в комплексе Знаменского монастыря на Китай-городе, прямо у выхода из метро Китай-город. Первый храмик слева как раз Георгия Победоносца.
А вот еще, да, есть вот в Костомаровской области икона, сейчас называется Валаамская, ныне называется Костомаровская, на ней, она, эта икона на металле написана, на ней вот 6 пуль дырок от пуль на иконе. Таких икон, я думаю, все-таки достаточно было в России.
Конечно.
И вот есть стихотворение, посвященное монастырю в Лубнях, именно вот расстрелу иконы. Можно прочитать?
Конечно, Евгений, слушаем вас, если оно не очень длинное.
Хорошее стихотворение, покойный участник войны, православный, написал рабой Виталий, ныне покойный. Мужской монастырь в Лубнах разграблен, полуразрушен. Столетний убогий монах тревожит рассказами души. Он помнит былое в огне, он знает, черные будни страшнее, чем на войне. Тогда безбожники, дурни, устроили в храме тир, расстреливали Богу Матерь, и содрогнулся мир, и утонул у набате, кричал антихрист стрелок по кличке Чингис Черномазый. Так этот младенец Бог ни разу в него не промазал. Расстрелил младенец им, пули ложились точно, а вскоре родился сын у Черномазова ночью. И ахнула, скликнула мать, когда взглянула на сына и начала рыдать. Ребенок с лицом кретина, в церковь помчался отец. Он охал там и ахал, и вспоминал, молился, прости нас, Творец, прости, и просил и Христа, и Аллаха. Он бился о стену лбом, протягивал к небу руки, а в небе над храмом гром, 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 гром. О Боже, за что это муки? В груди Черномазова боль, творилось неладное сердцем, и понял Чингис, он ноль. Прости, Богоматерь. Младенцем. Извините за время.
Спасибо, Господи, Евгений.
Спасибо.
Благодарим вас.
Спасибо.
Слушая вас, я вспомнила чудотворный образ святителя Николая, когда расстреливали в 18 году Кремль, и когда по брусчатке Кремля текла только кровь, непрестанными потоками. Была расстреляна икона святителя Николая, но вы помните, наверное, если вы знаете, о чем я говорю, это тот самый знаменитый образ, от которого рикошетом летела пуля и убила убийцу. И так и осталось это отверстие. Много у нас таких икон. Вы совершенно правы, Евгений. Много. Сколько у нас святынь, Господи? Нигде в мире нет такого. Но люди, к сожалению, привыкают даже к чуду. Знаете, как те, что родились и живут на море. Они не понимают тех, кто десятилетиями копит деньги, чтобы один раз в жизни посмотреть на море, окунуться в него, подышать им. Вот так же и мы привыкаем к своим святыням, не замечая их. Добрый день, дорогой наш слушатель. Слушаем вас. Сделайте чуть-чуть потише, будьте так любезны.
А, сейчас.
Наш эфир завершается, поэтому, если можно, очень кратко. Долго мы ждем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Этот слушатель был на даче, и так отвык от народного радио, и вдруг я слышу вас. Ваш милый голос. Все, что вы говорите, все отражается, все было в моей душе. Все мои слова, что... Все мои мысли вы говорите. А сейчас я хочу спросить, чтобы вы повторили телефон, куда можно выслать деньги на крестный ход. Ну, говорил мужчина.
Дело в том, что...
Вы не записали?
Помилуйте, как можно? Конечно, я записала. Конечно, записала. Сейчас,
говорите,
одну секунду.
А я 8 записала, и все, пока встала, пока ручку искала.
Искушение. Сейчас я... Будьте так любезны, пожалуйста. Пожалуйста, записывайте.
Я слушаю.
Да, 8-909-629-6559. Спросите Александра. 8-909-629-6559.
Спасибо большое. До свидания.
Спасибо, Господи. Она жива, великая Россия, она не умерла, святая наша мать, ее сковала злая литургия, ее ограбил вероломный тать, но день придет, и чуждому ей миру, ее обрекшему на гибельный конец, она появится, одетая в порфиру, и свой алмазами осыпанный венец. Заблещут вновь, как яркие созвездия, ее державные лучистые глаза, и будет в правоте их меч ее возмездия, и в кроткой красоте священная гроза. Дорогие, милые наши слушатели, я прощаюсь с вами, надеюсь, до воскресенья. Надеюсь, чаю, что все мы увидимся на этом стоянии. Надеюсь, Господи, что чем больше нас будет, тем в нас самих будет больше силы, больше уверенности, больше терпения, больше светлой радости и, наконец, больше любви, то, чего нам всем так недостает. Господи, милостивый Боже, пошли нам всем любовь, без которой все мертво, все ничто, все наши дела, все наши начинания, если мы не любим друг друга, все прах. Молитвами Пречистой Твоей Матери, Господи, пошли каждому русскому сердцу горячую, глубокую, неизбывную любовь к ближнему, к тому, кто сейчас, в эту минуту рядом, к тому, кого обидели, кого забыли, к тому, кто одинок, к родине нашей, оболганной, оплеванной, униженной, великой, единственной, незабвенной родине нашей. Будьте хранимы и счастливы. Я буду также благодарна вам, если воскресенье, о чем я не смогу, конечно, сказать на этом стоянии, вы послушаете вечером, как всегда, в 10 часов, очередной выпуск моей радиоверсии «Возвращение на родину». Героем этой радиоверсии будет Максим Шевченко. Вы все знаете, кто это. Всею душой обнимаю вас, прошу святых молитв. Будьте счастливы с Богом. В путь.